Есть задача напугать. Это ненормально, это античеловечно, это дикость. Вы можете себе позволить хотя бы внутренне не согласиться с властью на секундочку? Смотрите, что происходит. Государство заставляет тебя унижать твоего коллегу.
Здравствуйте. Мы продолжаем цикл программ про иностранных агентов. Рассказываем о том, зачем власти России это придумали, что чувствуют люди, которым присвоили этот титул, этот статус. И сегодня наш гость Александр Плющев, радиоведущий, автор и создатель программы Breakfast Show. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Александр Плющев, журналист, теле- и радиоведущий, уроженец Москвы, создатель YouTube-платформы Breakfast Show. Открыто осудил российское вторжение в Украину. В октябре 2022 года внесен в реестр иностранных агентов. Неоднократно оштрафован за нарушение закона о деятельности иноагентов. В июне 2025 года объявлен в розыск. Проживает в Литве.
Первый традиционный вопрос. Запомнился ли тот самый день, когда пришла благостная весть из родного отечества о том, что теперь в дополнение ко всем предыдущим заслугам есть еще и титул, статус иностранного агента. Какие были впечатления?
Ну, надо сказать, раньше меня государство ничем не отмечало, так что для меня это был дебют. Это был октябрь 2022 года. Я число-то не запомнил, не скажу, что оно у меня там, я его отмечаю каждый год или что-нибудь еще в этом духе, но конкретно как это происходило, да, запомнил, потому что тогда еще иностранных агентов было не очень много, я там под каким-то не то 400, не то 600 каким-то номером, вот, но это еще было такое достаточно штучная история, во всяком случае, по сравнению с нынешними временами, когда по пятницам уже там далеко не все обращают внимание, кого в этот раз Министерство юстиции признало иностранным агентом. У тебя просто начинает дребезжать все, не знаю, часы, уведомления, телефон, там везде ты видишь, как лента телеграмма твоя начинает плыть, там тын-тын-тын сообщения, как идут в мессенджере, в Фейсбуке, ну и так далее. Вот, просто все начинают там, кто поздравлять, кто поддерживать, кто еще что-то. Вот. Я, честно говоря, такого внимания не очень люблю, как ни странно. Я знаю, что людям нравится, когда их поддерживают. Ну, не нравится, а им легче, когда им поддерживают. Вот. Мне как-то становится немного не по себе, неловко, что люди по такому ерундовому поводу, ну и как-то там, я не знаю, там тебя жалеют или еще что-то. Поэтому это были не самые приятные ощущения, как раз именно от реакции, а не от того, что там государство устроило, это было довольно ожидаемо. Рано или поздно должно было произойти. Нас признали в один день с Татьяной Фельгенгауэр вместе. Видимо, и Минюст нас особо не разделял в то время, как бы считая какими-то там близнецами или, не знаю, по, так сказать, коллегами «Не разлей вода». Мы на радио Москвы вели передачу долгое время, и не одну. Вот. А, соответственно, тоже работали вместе и на Deutsche Welle, и у меня в эфире, вот, и, видимо, так вот по восприятию уж сразу, типа, как будто это какая-то команда, вот, но теперь у нас в один день иноагентство, да.
А личные впечатления какие были? Досада, удивление, злорадство или, наоборот, удовлетворение?
Не, ну особо никакого, вот помимо того, что я сказал, потому что ты понимаешь, что рано или поздно это произойдет, и могло произойти там сильно раньше, или, может быть, там несколько позже. Там некоторые коллеги, о некоторых коллегах, казалось, забыли там на многие годы, но кого-то там вспоминают сейчас, Минюст. Понятно, что это какой-то великий рандом, но вот тебе выпало, ну и чего. Ну и отлично. Там единственный же вопрос, который ты для себя решаешь, это будешь ли ты подчиняться этому закону или не будешь об иноагентах. Будешь ли ты его выполнять или ты его проигнорируешь. Собственно, все. Я его решил до этого, ну, поскольку понятно было. Ну и в этот день у меня не было никаких сильных раздумий, там каких-то еще вещей. Ну, окей, да. Всего доброго. Продолжаем работать.
Ну тогда, раз уж затронута эта тема исполнения обязанностей закона об иностранных агентах, тогда спрошу, были ли какие-то колебания или сомнения выполнять его. Но я напомню нашим зрителям, что это необходимо каждое свое публичное выступление, просто как, практически как каждый чих, сопровождать специальной плашкой, надо подольше держать ее, если это видео, надо сдавать специальные отчеты. Но я знаю, что вы этого не делаете. А были ли какие-то сомнения, переживания, и как вы относитесь вообще к необходимости соблюдения этих законов? Ведь у нас есть с вами коллеги, которые выполняют эти требования.
Ну, я не осуждаю никого, кто выполняет. Сам я, естественно, не выполняю. Естественно, по двум причинам. Во-первых, я всегда считал это бессмысленным. Если захотят привязаться, то привяжутся и найдут, к чему. Даже если ты старательно все это выполняешь. А во-вторых, у меня-то очень большая активность в социальных сетях и везде, и я поэтому все равно в любом случае не догляжу. То есть они, даже если я догляжу, они привяжутся, а если не догляжу, то уж тем более привяжутся. Поэтому по этим двум причинам нет никакого смысла даже дальше рассуждать. Там унизительно, это, конечно, унизительно, или еще там что-нибудь и так далее. Некоторые коллеги объясняют это не только там заботой о близких. Тут я, честно говоря, вижу, ну, скорее, некоторую перестраховку или лукавство, ну, потому что, как бы, опять же, если захотят прийти к вашим близким с обыском, то придут, даже если вы будете круглосуточно плашку ставить, это мало поможет. Вот. И вряд ли вы сильно там умножите риски, если вы эту плашку не будете ставить. Другое дело, что там те, кто перепощивают ваши посты, не знаю, там, ну, любую вашу активность распространяют, они могут подпасть под закон об иностранных агентах. Эта плашка, как бы, это им такое предупреждение, чтобы они, ну, если, ну, и отдавали себе отчет о том, что они делают, и сознавали риски, которые, значит, их ожидают. Но мне кажется, это получило настолько широкое распространение, вот эта вся практика, что тут это абсолютно бессмысленно. Люди боятся репостить любой контент, по большому счету, боятся там отправлять то, сё, не знаю, там все что угодно. Поэтому вся ответственность в этом плане лежит на российском государстве. Оно придумало идиотский карающий закон, который не имеет ничего общего с правом, не имеет ничего общего с... Там даже если кивать на американские законы, там на фара все время раньше кивали, они сейчас очень сильно разошлись даже там, не знаю, и текстуально, и уж по смыслу, и по всему. Вот. Но даже раньше это не имело смысла никакого, потому что это чисто карательная история для того, чтобы помечать людей нелояльных, и для того, чтобы иметь возможность их наказывать. По-разному наказывать. Кого-то с выборов не снимать или не допускать. Кого-то, значит, поражать в правах там и таким образом снижать их активность в соцсетях. Кого-то, или не только в соцсетях, в медиа. Кого-то еще каким-то образом, ну вот, чтобы иметь вот такой рычаг, вообще ничего общего ни с правом, ни с каким-то, не знаю, ни с какой-то нормальной юриспруденцией, это вообще не имеет. Вот. Так что, ну вот так.
Ну вот вы уже предвосхитили частично мой вопрос, традиционный тоже. Зачем власти все это придумали? Да, частично на него ответили. Ну, то есть получается, что да, это с одной стороны и запугивание, и вот и клеймо такое же. Но получается, что результаты это неубедительные. Получается, что власти не добились поставленной задачи или добились в какой-то степени?
Ну, в какой-то степени, разумеется, добились. Я не знаю, собственно, какие KPI они ставили себе и насколько они их выполнили. Вот. Но я вижу, что, во-первых, словосочетание «иностранный агент» плотно вошло в лексикон, и даже люди, ну, в силу, может быть, того, что им лень, не прибавляют ни к чему, что это по мнению властей, или власти его назвали, или еще что-нибудь такое. Просто говорят, там, иностранный агент такой-то. Власти, мне кажется, этого добивались. Это была одна из задач, чтобы вы так это называли, как они хотят. То есть они хотели назвать человека так, они обязали, и люди так называют. Причем, что И обидно не только люди, живущие в России, боящиеся подпасть сами под какое-то наказание за неупоминание этого статуса, но и люди, живущие за границей там, и так далее, они довольно часто употребляют этот без кавычек вот именно таким образом. Ну а что? Ну а действительно есть же такой статус, иностранный агент. Ну а что тут такого? На самом деле это игра за Путина. Это вода на его мельницу, безусловно. Вот. Мы, конечно, не должны этого принимать, не должны. Ну, во всяком случае, я для себя так поставил, я за остальных не скажу. Но для себя мы не должны этого принимать, мы не должны это нормализовать никак. Это ненормально, это античеловечно, это дикость. Это бред, и как бы власть, которая сама по себе незаконная, как мы понимаем и знаем, и много раз нарушала законную процедуру ее избрания самыми разными способами, попирает права людей и сейчас, не только иностранных агентов. Вот если она кого-то таким образом заклеймила, это не означает, что все мы должны ей потакать. Даже если нас заставляют, даже если вас заставляют, ну скажите, что это власти так считают, абстрагируйтесь от этого. Зачем вы ей помогаете? Зачем вы говорите, вот такой-то иностранный агент? Вы сами так считаете? Вы этого человека считаете иностранным агентом? Вы можете себе позволить хотя бы внутренне не согласиться с властью на секундочку и сказать, это они так считают? Они меня вынуждают так считать. Можно и так даже сказать, которого власти вынуждают меня назвать иностранным агентом. Вы знаете, я вчера смотрел одно видео, где два заслуженных человека в интеллигентской среде, находящиеся в России, они говорили друг с другом, и один из них говорит, вот как справедливо сказал Алексей Венедиктов, другого перебивает и говорит, иностранный агент, не говоря даже, что это иностранный агент, надо сказать, а то будет ататат. Вот. И не как справедливо сказал, повторяет номер два, а говорит номер два, а просто, как сказал, безоценочно. Ну, то есть, смотрите, что происходит. Государство заставляет тебя унижать твоего коллегу. И ты на это ведешься, ты его унижаешь. Унизительно. Я понимаю, что Алексей Венедиктов вряд ли обидится, и я думаю, что он-то с пониманием. И я бы, наверное, с пониманием. Но как это в глазах аудитории? Я вот как аудитория, как это в моих глазах? Тебя заставляют его назвать иностранным агентом, и ты не оговариваешься, что это ты делаешь по принуждению, а это каждый раз надо делать, потому что иначе это нормализовывается. И второе, ты на всякий случай с ним не соглашаешься, а просто нейтрально говоришь, вот он так сказал. Скоро цитировать запретят, и они перестанут цитировать. И не будут говорить, нам запрещают цитировать там что-то. Вот. Вы же говорите почему-то запрещенная сеть Инстаграм. Ну, люди говорят таким образом. То есть вы запрещен, не вы ее запретили. Не террористическая сеть Инстаграма, экстремистская, хотя и такое признали, как правило говорят. Говорите, запрещенная. То есть власти запретили. То же самое должно быть, как мне кажется, с иностранными агентами. Такая же история. Иначе вы играете за Путина.
Ну, развивая эту вот тему, как вот власти пытаются заткнуть рот несогласным, недовольным, да, оппозиционерам, потому что вы известные медийные личности, вы ведете, ну, один из самых известных вообще в Ютьюбе, да, оппозиционных радио-телеведущих, и я думаю, что по утренним шоу ничто не может сравниться с Breakfast-шоу, больше 1 000 000 подписчиков. Почувствовали ли вы после того, как были объявлены иноагентом, вот аудитория как на это отреагировала? Кто-то срочно отписался или наоборот прибавились? Но это все вот про последствия объявления иностранными агентами или вообще ничего не изменилось?
Честно говоря, я вообще не почувствовал абсолютно. Может быть, я не знаю, иногда просто кому-то пишешь, кто в России, и тебе могут не ответить. Но, опять же, мало ли по каким причинам. Может быть, человек номер сменил или еще что-нибудь в этом духе. Я без малейшего понятия. Ну вот, так, чтобы мы почувствовали по аудитории, что от канала там отписались. Там. Тогда, кстати, был бурный рост канала, и даже если кто-то отписался, не было заметно. Потому что там каждый день подписывались, я не знаю, 1000 людей, и это, ну, никак не могло сдержать. У нас возникли проблемы с подписками сильно позже, и, в общем, не очень зависимо от нашего статуса, это не зависело от нашего статуса. Ну, как нашего? У нас нет никакого статуса. У меня есть и у части людей, те, кто работает в The Breakfast Show. Вот. Нет, особо никакого влияния это не оказало.
Ну хорошо, тогда вот проецируя на печально знакомую нам всем историю нашего родного Отечества, можно ли как-то проводить параллель между нынешним статусом иностранного агента и статусом тоже, кстати, весьма условным и размытым, врага народа, то, что было вот во времена правления Сталина. Такой же, по сути, это был приговор. Есть ли тут какая-то преемственность?
Ну, в некотором смысле есть, но времена стали погуманнее, тем не менее. Вот, насколько я понимаю, с клеймом врага народа вряд ли можно было находиться на свободе. Там член семьи врага народа еще как-то туда-сюда, хотя тоже, в общем, скорее всего, незавидная судьба ждала. Но сейчас пока еще иноагенты ходят на свободе, некоторые даже ведут YouTube и телеграм-каналы. В России я имею в виду те, кто живут. Вот. И, в общем, там с кем-то происходит что-то, кого-то, значит, преследуют, кого-то нет. Но, насколько я понимаю, там сейчас приговоры выносятся в основном тем иноагентам, которые уехали там заочно. Приговоров по иноагентским статьям, чтобы человека посадили, я не припомню. Может быть, я ошибаюсь, может быть, бывало, но именно по несоблюдению иноагентского законодательства нет. Так что, ну, то есть принцип тот же, разумеется, и смысл тот же, но нет, я так понимаю, задачи там всех уконтрапупить и уничтожить, есть задача напугать. И через них напугать и всех остальных, так сказать, всех просто активных людей запугать. Ну и мне кажется, что эта задача вполне себе решаемая. Ну, как, например, мы знаем, что из-за того, что люди выходили к нам в эфир, им вручили этот статус иностранного агента. В том числе никогда не было такого, чтобы люди говорили, чтобы, ну, нам часто присылают, ну, не часто, слава богу, несколько раз присылали материалы административных дел, вот этих вот Минюстовского решения. И там перечисление, что был на таком-то канале, на таком-то канале, на таком-то канале, и брекфаст-шоу со скриншотами, все красиво. Вот, то есть мы в череде идем каких-то разных каналов, за которые можно, значит, схлопотать иностранное агентство. Поэтому людей, которых мы выводим к себе в эфир, мы, конечно же, предупреждаем, что, ну, у них есть такой риск. Вот, я не могу об этом предупредить любого читателя моего телеграм-канала, что если он репостнет или процитирует, или еще что-то. Но я не знаю, кстати, прецедентов по этому поводу. А, был, кстати, прецедент. Там, по-моему, даже штраф был за цитату из нашего канала какому-то известному человеку. Я, честно говоря, уже сейчас не помню. Но это, повторюсь, я не считаю необходимым. И не считаю возможным это делать. Если государство придумало самые разнообразные идиотские штрафы, законы и так далее, мы не обязаны в данном случае плясать под их дудку, даже там, для того, чтобы каких-то людей уберечь. Только потому, что ты, если исполняешь все их требования, ты все равно никого от этого не гарантируешь. Вот в чем проблема. То есть, как это называется? Если у вас стоит выбор между поражением и позором, или там смертью, или позором, то вы в одном случае вы получите и позор, и смерть, а в другом только смерть. Ну вот, вот примерно такая же здесь история. Вы все равно получите, если будете соглашаться на их условия, вы все равно рано или поздно получите и то, и другое. Но это я, опять же, я отношу к себе. Когда я говорю «вы», это я как бы о себе говорю, не осуждая тех коллег, которые вынуждены ставить плашку, вот эту вот сопровождают там ей и так далее. Ну, они делают это по своим соображениям, ни в коей мере их в этом осуждать не хочу. Тем более, что, ну, когда ты ставишь плашку, ты, очевидно, говоришь, меня заставили это сделать. Ты не с удовольствием это делаешь, видно, то есть ты не радуешься этому, не гордишься этим. Ты говоришь, что меня вынудили это делать, ну, и таким образом это не работа на Путина, во всяком случае, как это сказать, даже если это срабатывает на Путина, это идет по неволе от людей, а не потому что они готовы этому помогать, или они такие, значит, полезные идиоты. Вовсе не поэтому.
Ну вот защитники власти, да и Путин про это тоже говорил, у нас не сталинские времена. Отчего же? Вот вы же можете в суд обратиться. Если вы считаете, что вас несправедливо назначили или внесли в реестр иностранных агентов, вы можете обратиться в суд. Вы пытались оспаривать этот статус?
Не, я не пытался, может быть, зря, но и по другой причине зря. В том смысле, что я, разумеется, не надеюсь и не надеялся на что-то. В том числе меня даже мало волновала там виртуальная компенсация от суда по правам человека, в который еще можно было тогда подать и выиграть, и люди выиграли, и молодцы, правильно сделали. Но я считал сильно унизительным лично для себя. Значит, там же, когда ты идешь в суд, ты пытаешься найти какие-то аргументы, и ты эти аргументы находишь внутри этого закона. Ну, как бы ты апеллируешь по этому закону. Я считаю сам закон нелегитимным абсолютно, и который должен быть отменен, за него должны быть принесены извинения, компенсации и все прочее. Вот, но и ну, таким образом признавать его мне не особенно хотелось. Почему зря? Потому что, конечно, любым таким действием ты загружаешь путинскую машину, и она, так сказать, действует медленнее. У кого-то медленнее решение придет по каким-то вопросам, кому-то медленнее вынесут приговор или, значит, медленнее штраф назначат. А может быть, дело совсем затеряется, а может быть, еще что-то. Это такое вот коллективное действие, на самом деле, которое, как мне кажется, с этой точки зрения имеет смысл. Но это тогда я просто так не думал. Вот, ну и не стал опротестовывать. Ну, в общем, честно говоря, мало о чем жалею в этом плане.
Ну вот, развивая тоже эту тему репрессий, вот мы уже тоже с вами это упомянули, что бывало, наверное, должно было это злить власти, кому-то присвоили титул, статус иностранного агента, и тут же в социальных сетях публично просто поздравление, вот это же признание заслуг, вот молодец, все правильно делаешь, это должно в какой-то степени излить власти. Ждете ли вы ужесточения репрессий, ну вот вплоть до каких-то механистических, чтобы не просто статус такой предъявлять, а вот переходить уже к репрессиям таким вот сталинским уровня, сразу бросать в тюрьму, если есть возможность, да, или все это к высшей мере наказания приводить.
Ну, сейчас высшая или там исключительная мера наказания, слава богу, пока это не возвратили ее после того, как отменили. Ну, во-первых, репрессии все время усиливаются постоянно. Нет обратного процесса. Мы ни разу не видели какой-то оттепели или там какого-то размораживания. Поэтому тут предсказать не особо сложно. И другое дело, что, ну, поскольку задача немного другая, как бы именно напугать людей с помощью средств массовой информации. То есть задача сталинских репрессий, как мне представляется, тут вы как историк меня можете поправить или оспорить, но задача сталинских репрессий была та же – держать народ в страхе. Другое дело, что с медиа было сильно похуже. Вот. И как бы не распространялась эта история так, как распространяется сейчас. И сейчас гораздо эффективнее, в общем, можно не расстреливать людей. Но сроки-то сейчас часто вполне сталинские. Другое дело, что это пока не коснулось иноагентства, о чем мы разговариваем. Иноагентские, там они даже недавно были вынуждены менять законодательство, потому что нельзя было заочно судить по иноагентским статьям. Вот теперь поменяли, теперь можно. Или там судить можно, приговор выносить нельзя, я не помню. Ну, короче говоря, была заковыка, потому что это не тяжкое преступление. Вот. И пока это как раз не самое главное в репрессиях, мы так на самом деле идем по разряду лайт или супер лайт. Потому что есть люди, которые пострадали за высказывания, за свои. Там часто это одно и то же. Часто вот коллеги, которых признали иноагентами, они уже имеют сроки там за фейки, там дискредитации и все прочее. Вот, кое-кто и экстремистом-террористом признан прям целой семьей, вот, так что все это, да, экстремистами и террористами сейчас все чаще признают, вот в эту сторону будет, мне кажется, развиваться, это чисто белорусский сценарий, как там нет статуса иностранного агента, насколько я помню, но, значит, экстремистов и террористов раздают направо и налево, лишая при этом всех прав, и имущественных, и каких бы то ни было. То есть это касается и уехавших в том числе. Вот. Ну, то есть, как вам сказать, время изменилось, и репрессии немножко изменились, и они, может быть, не такие кондовые, как в 30-е годы, а несколько более изощренные, но у каждого времени свои методы.
Ну тогда задам последний вопрос. Попытаемся каждый раз вот в цикле этих программ каким-то оптимистическим символом, знаком закончить эфир. Не всегда получается, но тем не менее, есть ли у вас какие-то надежды на лучшее, есть ли какие-то симптомы, что вот оттепель хотя бы может какая-то появится, или все безнадежно на сегодняшний день? Что скажете?
Я вообще предлагаю не рассматривать знаете, часто говорят, это я уже там который год слышу, что самый густой мрак перед рассветом, там что-нибудь еще, какие-нибудь такие метафоры, вот там просвет в конце тоннеля или еще что-нибудь. Я предлагаю не рассматривать как тоннель или как то, что мы находимся во мраке. Но время бросает разные вызовы нам. Мы по-разному с ними справляемся. Вот. Сейчас довольно много вызовов, которые, в общем, надо сказать, ну, все познается в сравнении, да? Вот. Вызовы, например, которые там стояли и стоят передо мной, они там ерундовые по сравнению с тем, что проходит много людей в Украине, например. Вот. И просто если посмотреть туда, и как они с этим справляются, каким образом там, вот, это такой пример для подражания и для того, чтобы не рассматривать ситуацию как какую-то безнадежную. Если безнадежную, ну что, ну там, я не знаю, выбери ближайшее кладбище, да вперед. Никто, собственно говоря, не неволит. Но мы же почему-то живем, значит, мы надеемся. И мне кажется, не то, что много оснований для надежды, но реально тут трудно сказать, там не все так плохо, да, как-то так себе звучит в этом плане. Но тем не менее, просто да, изменилось время, изменились вызовы, изменилась среда, изменилась ситуация. Вот, в ней тоже надо жить, и в ней тоже есть смысл. Смысл жизни, это не значит, что надо смириться, там, приспособиться и так далее. Каждый свой здесь путь выбирает. Вот. Но я бы просто не рассматривал как какой-то ужас-ужас, а избавление от которого мы все каким-то невероятным образом ждем. Но мы проживем сегодняшний день, проживем и завтрашний, я надеюсь, и послезавтрашний. Это будет тоже наша жизнь. Тоже полноценная, настолько полноценная, насколько мы сами ее себе создадим. Настолько осмысленная, насколько этого смысла мы вложим и найдем сами. Ну вот, собственно так. Все от нас зависит. И мне кажется, тут часто имеет смысл больше внутрь себя заглянуть, чем искать ужасы снаружи. Они ужасы снаружи, это не значит, что их нет. Они другое дело, что как в них не всматривайся, они никуда не денутся, разве что начнут смотреть в тебя. Вот. А внутри себя можно найти много интересного, нового, ну, по меньшей мере, еще силы для того, чтобы прожить и этот день, и завтрашний день, и найти в нем смысл.
Большое спасибо. Я напомню, что в гостях у нас был Александр Плющев, журналист, создатель одной из крупнейших русскоязычных платформ, медийных в YouTube, Breakfast Show. Большое спасибо, Александр.
Спасибо вам. Спасибо большое.
Да, до свидания и до встречи в следующих программах нашего цикла «Иностранные агенты». Всего доброго.